Здравствуйте. Мы приступили с вами к рассмотрению значений падежей, и в прошлый раз мы начали рассматривать значение именительного падежа, так не спеша. И мы рассматривали значение именительного падежа в качестве приложения, то есть такого определения, которое выражено именем существительным. Мы рассмотрели постпозитивные определения, согласуемые либо несогласуемые, то есть всегда выраженные именем существительным в именительном падеже. И сейчас мы рассмотрим препозитивные определения, те определения, те приложения, которые стоят перед определяемым словом, выраженные именем существительным, и либо согласуются с определяемым словом, либо не согласуются. Случаи, когда препозитивное определение согласуется с определяемым словом. Например, «человеколюбец» – «Бог». «Бог какой?» – «Бог человеколюбец». «Человеколюбец» – это определение к слову «Бог», определение, выраженное именем существительным, и поэтому такой вид определения называется «приложение». Слово «человеколюбец» стоит в препозитивном употреблении, предшествует слову «Бог» и согласуется с ним в падеже. Если слово «Бог» изменяет свой падеж, то вслед за ним изменяет свой падеж и слово «человеколюбец». «Человеколюбца Бога». Теперь препозитивные определения, которые не изменяются, не склоняются, всегда стоит в именительном падеже. Есть такое нечастое слово в церковнославянском языке, слово «кир», «господин». В словаре протоиерея Григория Дьяченко оно даже таким меленьким шрифтом напечатано по сравнению с остальными церковнославянскими словами. Тем не менее, вот в каждом каноне, например, в каждом каноне Андрея Крицкого, в каждом каноне Иоанна Дамаскина, ну, в любом каноне, который имеет конкретного автора, там, как правило, этот автор идет с определением «кир», творение «кир Иоанна», творение «кир Андрея». Не обязательно это каноны, это могут быть какие-нибудь похвальные словеса. Ну вот, опять же, творение «кир Андрея». «Кир» – это господин, значит, Андрей стоит в родительном падеже кого-чего, а слово «кир» стоит в падеже именительном. Это не какое-то застывшее раз и навсегда в именительном падеже слово. В принципе, если поискать, если хорошо поискать, то можно найти «кира Данила» в сербском источнике XIV века. Ну, там, опять же, через цитату в других работах. Или у Максима Грека в XVII веке, в издании XVII века, можно найти «киру Герману». То есть слово «кир» оно может склоняться, и тогда идти по другому типу, препозитивные склоняемые приложения. О приложениях все, но приложение – это не единственное. Позиция определяющая, позиция определения. Например, есть другие позиции определения, которые не являются приложением, но тем не менее отвечают на вопрос «какой?». Например, «и сотвориши трапезу от древ негниющих, двою лактей в долготу и лактя в ширину, и лактя и пол в высоту». Вот это сочетание «лактя и пол в высоту», то есть полутора локтей, «локоть и половину». Вот это «пол», застывшее в именительном падеже, участвует в определительном сочетании «сотворивши трапезу лактя и пол в высоту», то есть стол в полтора локтя высотой. Ирод говорит: «Его же аще попросиши у мене, дам ти и до пол царствия моего». Опять слово «пол» стоит в именительном падеже. В принципе, это слово может стоять и в других падежах, то есть это не что-то такое застывшее типа наречия. Например, евангельские зачала, евангельские отрывки, которые положено читать на литургии, они могут просто читаться, а могут читаться от половины. И в церковных книгах написано «от половины». полу, то есть от половины, с середины начиная. В этом случае слово «пол» вполне себе склоняется. Или слово «тысяча». «Посих посла Симон нумине в Рим, имущего щит злат велик весом мнас тысяча, на уставление с ними дружбы». Значит, щит какой? Щит весом мнас тысяча. Весом тысячу мнас. Тысяча стоит в именительном падеже, участвует в определительных отношениях. Щит какой? Щит весом мнас тысяча. Или вот царь Давид говорит Соломону, чтобы тот построил храм, и говорит, что он, Давид, уже кое-что припас для строительства. «Се аз по убожеству моему уготовых на дом Господень злата талантов 100 000 и сребра 1000 000 талантов». Вот серебра 1000 000 талантов уготовал кого что? Опять «тысяча» стоит в именительном падеже. Не «тысячу», а «тысяща». Хотя слово «тысяща» может и склоняться. Вот, например, в одном и том же контексте «тысяща» и склоняется, и не склоняется, всегда оставаясь в именительном падеже. «Дастся мерзость запустения на дни 1290». «Тысяща» здесь в именительном падеже. «Блажен терпяй и достигнувый до дней 1335». «Тысячи» здесь стоит в родительном падеже. В грамматике 80, в грамматике 80-го года, который мы взяли за основу, ну, просто потому, что там хорошо систематизировано значение падежей, есть такое интересное примечание. В беглой разговорной речи и в просторечии возможно сохранение именительного падежа слова «товарищ» в его сочетании с любым падежом собственного имени. «Обратился к товарищ Иванову», «говорил с товарищ Петровой». В письменной речи такая неизменяемость является ошибкой. Литературный язык, он избавляется от каких-то вещей, и вот те вещи, от которых он избавляется, он обычно выпихивает в другие стили, обычно в низкий, потому что вот в советском языке литературный язык – это высший стиль. Но на самом деле мы-то знаем, что над ним есть стиль и повыше. Тот же самый звательный падеж, когда слова типа «Вась», «Людк», «Машк», «Петь», «Серег», они тоже опущены в разговорную речь, в просторечие, выведены из литературного языка. А слова типа «княже», «друже», «боже», «господи» и так далее, литературный язык, он не может в советском языке их в высокий стиль поместить, потому что официально он и есть высокий стиль, а церковнославянский срезан в советском языке. И поэтому вниз нельзя, ну это же не низкий стиль, вверх тоже нельзя. Поэтому он их назад убирает. В древнерусском языке там было то-то и то-то. Вот это вот «друже», «княже», «боже» и так далее. Так вот это вот «товарищ Петрова» или «товарищ Петровой» или «товарищ Иванову» – это то, что литературный язык опускает в просторечие и в разговорную речь. Но это не значит, что этого мы не можем найти в церковнославянском языке. В принципе, мы можем это найти в церковнославянском языке, того, что литературный язык не имеет. Например, в пасхальном зачале. «Закон Моисеем дан бысть, благодать же и истина Иисус Христом бысть». Не Иисусом Христом, а Иисус Христом. Или в Евангелии от Матфея. «Иисус Христово Рождество сице бе». «Иисус Христово Рождество». Или в Апокалипсисе, в первой главе. «Аз Иоанн, иже и брат ваш, и общник в печали его царствии, и в терпении Иисус Христове бых во острове нарицаемим Патмос за Слово Божие и за свидетельство Иисус Христова. Опять, слово «Христос» изменяется, изменяется по падежам, даже превращается в притяжательное прилагательное «Христов». А слово «Иисус» может стоять в именительном падеже, никак не изменяясь. Именительный же падеж мы находим в двухпадежной примыкающей конструкции, когда примыкает два падежа, и один из них именительный. Например, как читать пасхальное зачало на пасхальной литургии, руководство из триоди цветной. «И чтут вси по настоятели», то есть после настоятеля читают все, «един по единому по статьям». «Един по единому», «один по одному», «один за одним». «Як уже настоятель расположит», так, как расположит настоятель. Вот они читают один за другим. Или в Евангелии от Иоанна: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, як уже возлюбих вы, да и вы любите себе». Любите друг друга. Или в пасхальной стихире: «Воскресение день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем». Вот это вот первое «друг» в сочетании «друг друга» в двухпадежной примыкающей конструкции – это именительный падеж. «Един по единому» – опять первое «един» – это именительный падеж в двупадежной примыкающей конструкции. «Чтут», то есть читают, «един по единому», «любите кого что, друг друга» и так далее, это все относится к какому-то слову. И такие позиции называются присловными. А в следующий раз мы начнем рассматривать позиции именительного падежа, которые не присловные, и, соответственно, значения, которые в этих позициях возникают. Но это будет в следующий раз. Всего доброго.